В эфире утренняя музыкальная программа «За чашкой кофе».
Доброе утро, дорогие друзья!
Доброе утро!
В эфире программа «За чашкой кофе». Программа для тех, кто любит музыку и с нее начинает свой день. А у микрофона
Ирина Озерская
и Олег Яхонтов.
На календарях начало весны. И когда мы говорим «март», то обычно сразу возникает и это число.
8. 8 марта – самый первый весенний праздник, Международный женский день. Разумеется, самым простым было бы посвятить сегодняшнюю программу произведениям великих композиторов, адресованных представительницам прекрасной половины человечества. Их произведений – тысячи и тысячи, но это было бы слишком просто.
А мы не ищем легких путей, и поэтому решили посвятить сегодняшнюю программу прекрасным дамам-композиторам, поскольку практически в каждом из последних 5-6 веков были женщины, сочинявшие музыку.
Причем они не только сочиняли, но были приняты в кругах композиторов-мужчин и получали от них высокие оценки. Их произведения широко исполнялись и исполняются до сих пор, но на слуху все же обычно мужские имена.
Сочинение музыки для женщины, увы, рассматривалось не больше, чем хобби, на какие бы вершины она ни взлетала. Но это не значит, что их имена канули в лету.
А начнем мы с раннего средневековья, когда в IX веке в Константинополе жила девушка по имени Кассия. Она родилась в богатой византийской семье. Позже на свои деньги она построила монастырь, где и приняла постриг. Ее сразу же избрали игуменьей. Весь жизненный путь Кассии как монахини запечатлен документально. В Византии процветала бюрократия, которой мы сейчас должны быть благодарны.
Ведь именно благодаря ей до нас дошли духовные песнопения и гимны, которые писала сама игуменья Кассия. На сегодняшний день это первый известный композитор-женщина. Все ее записи бережно хранились и, несмотря на столетия, дошли до нас в своем первозданном виде.
Это около полусотни духовных песен ее авторства. Исследователи отмечают, что не только музыка, но и поэзия Кассии достаточно оригинальны и показывают ее замечательное знание христианского вероучения. Считается, что она также написала ряд эпиграмм, высмеивающих глупость и невежество, но это к музыке уже отношения не имеет.
Давайте послушаем фрагмент одного из ее духовных песнопений. теперь перелистнем сразу несколько веков и отправимся в прекрасную Вену, где творила Арианна фон Мартинес, австрийский композитор, клавесинистка и сопрано. Ее отец был церемонимейстер и друг итальянского либреттиста и драматурга Пьетро Метастазио. Он-то и поощрял обучение Марианны Мартинес, особенно литературе и музыке.
Талантливый вундеркинд, она выступала перед императорским двором, играла для императрицы Марии Терезии, а иногда музицировала с самим Моцартом. Увы, но музыкальную карьеру ей было сделать не суждено из-за ограничений, касавшихся женщин в то время. Тем не менее, ее музыка была известна в Европе и соперничала со многими произведениями ее современников. Послушайте фрагмент ее увертюры симфонии «До мажор» в исполнении оркестра «Соннамбула и друзья».
Мы не неоднократно в своих программах говорили о знаменитом композиторе Феликсе Мендельсоне, но ни разу не вспомнили о его сестре Фанне Мендельсон, которая также была прекрасным композитором и музыкантом, мастером игры на фортепиано.
Сестра знаменитого композитора при жизни была известна только своей семье. Ее постоянно поощряли писать музыку, но затем она отдавала написанное брату. Так было положено. Известно, что он несколько ее работ опубликовал как свои.
Но Фанни не обижалась. Сестра и брат поддерживали друг друга на протяжении всей своей жизни и оставались очень близкими людьми. Фанни Мендельсон написала около 500 музыкальных произведений, в том числе и многочисленные фортепианные пьесы.
Кстати, муж Фанни был художником. Он с самого начала верил в талант Фанни и подбирал ей ноты, чтобы нарисовать к ним какие-нибудь иллюстрации. В музыке он не разбирался совершенно и просто спрашивал, о чем пьеса. Через некоторое время Фанни сама стала оставлять место на листах с нотами нарочно под иллюстрации мужа.
После смерти Фанни ее муж сделал все, чтобы его жена посмертно получила свое признание. Ее переписка, дневники, заметки были изданы. Произведением вернули ее имя. Давайте мы послушаем фрагмент увертюры Фанни Мендельсон «До мажор».
Но если Фанни Мендельсон была вынуждена жить в тени своего знаменитого брата, то Клара Шуман, урожденная Вик, была музой своего не менее знаменитого мужа Роберта, который даже ревновал Клару к ее дарованию. Ведь жена и первая исполнительница песен Роберта Шумана и сама была выдающейся, широко известной сочинительницей.
Отец Клары готовил ее к карьере концертирующей пианистки. С 11 лет она уже выступала перед публикой, поначалу бесплатно. Со временем ее уровень серьезно повысился, и отец уже стал продавать на ее игру билеты и организовывать туры. Как пианистка, Клара была настолько хороша, что ей предложил сотрудничать сам Паганини.
Роберт Шуман во время знакомства с Кларой не был музыкантом. Он учился на юриста. Влюбившись в Клару, он стал брать уроки музыки у ее отца, чтобы чаще видеть девушку. В итоге стал знаменитым композитором и мужем Клары. Причем добился он этого через суд. Отец Клары был категорически против их брака.
У Шуманов было 8 детей, и именно это позволило Кларе, как ни странно, гастролировать. Роберту пришлось признать, что доходы от ее концертов очень важны для семьи. После смерти супруга Клара Шуман продолжила гастролировать по Европе, оставаясь знаменитой пианисткой. Достаточно сказать, что ее пригласили в качестве первого педагога фортепиано во вновь созданную консерваторию имени Йозефа Хоха во Франкфурте на Майне.
Слушаем три романса Клары Шуман в исполнении Стивена Иссерлиса.
Thank you. эфире утренняя музыкальная программа «За чашкой кофе». Всем доброе утро! Вы по-прежнему слушаете музыкальную утреннюю программу «За чашкой кофе». А в студии ее ведущие Ирина Озерская
и Олег Яхонтов. Сегодня наша программа посвящена женщинам-композиторам. Луиза Фаранг, урожденная Жанна Луиза Дюмон, прославилась в мире европейской музыки первой половины XIX века как пианистка. Более того, исполнительская репутация девушки была настолько высока, что в 1842 году Фаранг назначили профессором фортепиано Парижской консерватории.
Она занимала этот пост следующие 30 лет и, вопреки педагогической загруженности, сумела проявить себя как композитор. Впрочем, скорее не сумела проявить, а не смогла не проявить.
Фаранг происходила из известнейшей династии скульпторов и выросла среди лучших людей парижского искусства. Поэтому акт творческого самовыражения для нее был предельно естественным. Опубликовавшая при жизни с полсотни сочинений, в основном инструментальных, мадам профессор получала о своей музыке восторженные отзывы от Берлиоза и Листа. Но вот на родине Фаранг воспринимали как чересчур не французского композитора.
Неудивительно, во Франции, где каждый первый подающий надежды автор строчил многочасовые оперы, лаконичные и вдохновленные музыкой эпохи классицизма произведения парижанки и правда шли вразрез с тогдашней модой.
И совершенно напрасно. Лучшие ее вещи, такие как Третья симфония соль минор, мягко говоря, не теряются на фоне знаменитости того времени Мендельсона или Шумана. Да и Брамса с его попытками перевести классицизм на язык романтической эпохи Фаранг обошла лет на 10, а то и на 20.
Так говорят критики. Ну а мы послушаем трио Луизы Фаранг для флейты, виолончели и фортепиано.
Thank you.
Дора Пиячевич была представительницей одного из самых знатных балканских дворянских родов, внучкой одного из банов, то есть губернаторов Хорватии, и дочкой другого. Она провела свое детство и юность ровно так, как обычно в мировой поп-культуре любят изображать жизнь молодых и тщательно оберегаемых семейством молодых аристократок.
Девочка росла под строжайшим присмотром английских гувернанток, почти не общалась со сверстниками и, в общем и целом, воспитывалась родителями с прицелом на дальнейший удачный для рода брак, нежели на счастливое детство.
Но что-то пошло не так. Дора подростком загорелась идеями социализма, стала постоянно конфликтовать с семьей и, как следствие, в 20 с лишним лет оказалась до конца жизни оторвана от остальных пьяниц.
Впрочем, это только пошло на пользу другому ее увлечению. Еще на заре Первой мировой мятежная дворянка утвердилась в качестве самой значительной фигуры хорватской музыки.
Сочинения Доры, вдохновленные Брамсом, Шуманом и Штраусом, по меркам окружавшего ее мира, звучали немного наивно. Но если абстрагироваться от исторического контекста и слушать музыку Пиячевич как искреннее признание в любви немецким романтикам, то легко можно будет заметить ее выразительный мелодизм, сделанный на высоком уровне оркестровки и тщательную структурную работу.
Послушаем фрагмент из ее фортепианного квартета «Ре минор».
Thank you.
София Асгатовна Губайдулина. Советский и российский композитор, автор более 100 симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. Музыка Губайдулиной отличается филигранной техникой, завораживающим сочетанием интуитивности и строгого расчета, чувственной тембровой окраской.
Еще в молодости, будучи аспиранткой Московской консерватории, она много экспериментировала. Ее произведения носили новаторский характер, поэтому самым важным было для нее в те годы слово «напутствие», сказанное ей Дмитрием Шостаковичем, цитирую: «Я вам желаю идти вашим неправильным путем».
Позже, наряду с Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым, Губайдулина входила в так называемую «троицу» московских композиторов авангардного направления. Но сегодня мы послушаем одну из самых известных и традиционных пьес композитора – «Вальс» Софьи Губайдулиной из кинофильма Ролана Быкова «Чучело». Про мексиканскую пианистку и композитора Консуэло Веласкес иногда говорили как про автора одной песни. Зато какой! Это знаменитая «Бесама Мучо», которую уже несколько десятков лет поет весь мир.
Хотя помимо этой знаменитой композиции, Консуэло Веласкес сделала успешную карьеру именно как композитор. Написала множество саундтреков к мексиканским сериалам, а также большое количество эстрадных песен.
Будущий композитор с 4-летнего возраста жила с семьей в Гвадалахаре, с 6 начала заниматься музыкой и стала сочинять песни. В 1938 году дебютировала с сольным концертом во Дворце искусств в Мехико.
Песня «Бесама Мучо» была написана ею в начале 1940-х годов под впечатлением услышанной арии из оперы Энрике Гранадоса «Гайески». Композиция стала необыкновенно популярной в мире, в том числе и в Советском Союзе. Именно в СССР Консуэло Веласкес в 70-х годах пригласили в качестве члена жюри на конкурс имени Чайковского.
В продолжении конкурса один из исполнителей объявил народную кубинскую песню и спел с хором то самое «Бесама Мучо». Веласкес не стала конфузить конкурсанта и только после мероприятия подошла к советскому министру культуры и сказала: «Вы меня простите, но песня совсем не народная, у нее есть автор». «Кто?» – изумился министр. «Он перед вами», – кротко сказала Консуэло Веласкес. А далее немая сцена.
Бесаме, бесаме му. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca. mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después.
Известную на всю страну и далеко за ее пределами композитора Александру Пахмутову можно назвать легендой отечественного композиторского творчества. Одна из самых востребованных композиторов Советского Союза была удостоена звания народной артистки нашей страны более 30 лет назад.
В ее музыкальной копилке около 400 известных на всю страну шлягеров, которые входили в репертуар таких знаменитостей, как Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Анна Герман, Валерий Леонтьев и других. Мало того, у Пахмутова имеются композиции и для симфонического оркестра.
Со своим единственным спутником на всю жизнь, поэтом Николаем Добронравовым, Александра познакомилась в 27-летнем возрасте. Конечно же, их свело совместное творчество, а если быть точнее, работа на радио. Она писала музыку для детских программ, он читал в эфире свои стихи. Там и возникла их идея написать первую совместную песню.
Рассказывать о творчестве композитора Александры Пахмутовой можно бесконечно, как бесконечно можно слушать ее произведения, песни и мелодии. Вот одна из ранних, 1967 год, «Три тополя на Плющихе».
И оставляя вас с этой прекрасной и нестареющей мелодией, мы, ведущие сегодняшней программы Ирина Озерская
и Олег Яхонтов, желаем всем хорошего весеннего утра и новых надежд на все самое лучшее.
Удачи! За чашкой кофе